по причине все возрастающего интереса к учению живой этики многие, не всегда по собственному желанию, оказались в роли наставников, непривычной им доселе. И это случилось не только потому, что у них возникает естественное желание делиться своими открытиями с другими, но еще и потому, что, как сказано, будут искать каждого, знающего хотя бы крупицу истины. Ибо настало то время, когда без этой крупицы нельзя ни жить, ни выжить. Если не знать основных положений о наставничестве и начать заниматься им, то вред может покрыть пользу. Наставник должен сам постоянно и без конца учиться, и только тогда он сможет не впасть в ошибки, последствия которых трудно будет потом исправить. От него, кроме этого, требуется развитие качества распознавания, приходящего к нему. То есть он должен быть психологом в высоком смысле этого слова. Он должен уметь переносить свое сознание в сознание собеседника, то есть научиться отрешению от себя. Если он не вызовет в себе сочувствия к пришедшему, он не найдет в своем сердце те единственно правильные слова, которые помогут последнему. Поняв свои задачи, наставник будет, помогая расти другим, возрастать в духе и сам, ибо дающий получает, если его даяние во благо. Бесценные советы Елены Ивановны Рерих, умело подобранные составителем, принесут самые благие результаты, если будут применены. Без этого применения, без постоянной работы над собой, чтобы их осуществить, они останутся в области теоретических исследований. И еще одну немалую пользу приносит этот сборник. Он помогает отличить подлинных наставников на пути ознакомления с живой этикой от мнимых. С тех пор, как стали появляться книги учения, одновременно стали быстро множиться ряды самозванных учителей, произвольно трактующих тексты книг, ссылаясь при этом на контакты с Рерихами, с учителями Шамбалы, с космическими наставниками и с самим Господом Богом. Об этих самообольщенных сказано в Евангелии: «Слепые вожди слепых». Будучи медиумами, то есть посредниками, с теми слоями астрала, где пребывают яро желающие учить и проповедовать и ищущие контактеров, они внушают посредникам убеждение в том, что последние вещают от имени высших сил. В данном случае можно сказать, что лженаставники делают все наоборот. В то время, как нам указывается не зазывать и не навязывать учение, они стремятся всеми способами вербовать себе учеников и гордятся их количеством. Они занимаются распространением учения во имя свое, но не ради помощи людям на пути их духовных исканий. Если в советах Елены Ивановны настоятельно указывается говорить по сознанию приходящих и не давать больше, нежели сознание собеседника может вместить, иначе произойдет великий вред, то уже учителя совершенно с этим не считаются. И из тщеславных побуждений, чтобы произвести впечатление и похвастаться своими обширными знаниями, готовы выдать то, что не может быть еще вмещено. Из желания поддержать свой авторитет, лженаставники часто дают необдуманные ответы на вопросы об учении, неясные им самим. У них отсутствует чувство ответственности за сказанное ими, за влияние их слов на формирование мировоззрения ученика. В своих речах и писаниях они часто излагают свои мысли сложным, малопонятным языком, употребляя неизвестную, непосвященных в кавычках, терминологию, чтобы показать этим свое явное превосходство в оккультных знаниях и вызвать особое уважение к себе. Они не стремятся обсуждать совместно с учениками возникающие вопросы по учению, но сами дают категорические, не допускающие обсуждения ответы. И часто выборочно читают на занятиях те места из книг, которые их устраивают. На собраниях некоторые из них практикуют ритуалы, обряды, придуманные ими самими длинные и малопонятные молитвы, длительные медитации вместо простых душевных бесед. В то время, как нам указывается на практическое применение учения в жизни, главным условием которого является изжитие своих недостатков и совершенствование своих качеств, лженаставники, совершенно игнорируя это непременное условие, устремляют учеников на феноменально-эзотерическую сторону учения, на искусственное раскрытие духовных центров, на потусторонние явления, и совершенно не указывая, что всего этого можно достичь не насильственными упражнениями, а именно путем самосовершенствования и очищения сердца и сознания. Некоторые лженаставники проповедуют насильственный аскетизм, разрушающий здоровье. Другие, наоборот, в соответствии со своими собственными склонностями, оправдывают употребление мяса и алкоголя и разврат. Они не стремятся к миротворчеству, но сеют антагонизм между своими учениками, следуя известной формуле «разделяй и властвуй». Они не поощряют творчество среди своих учеников. Им нужны покорные рабы, а не сознательные растущие творческие сотрудники. Работая не на общее благо, а на свое, они устанавливают дисциплину страха, а не любви. И если великие учителя хотят быть не богами, а сотрудниками, то самозванные наставники стремятся не к сотрудничеству, а к соперничеству и к тирании, к властвованию. Но, как сказано, властвование и истинное водительство являются антиподами. У них нет сердечности, заботы о своих учениках, нет искренности и простоты. В этом небольшом слове перечислены только часть признаков лжеучителей. Мы не устаем предупреждать подходящих к учению света против подстерегающих их опасностей на этом пути. Елена Ивановна призывает проявить крайнюю осторожность и распознавание, не допустить темных разрушителей проникнуть в светлые очаги. Явим распознавание. Теперь несколько, маленькое послесловие. Со всеми описанными, которые вы только что услышали, проявлениями лжеучителей, я сталкивалась лично или получала о них информацию из достоверных источников. Поэтому и делаю эти предупреждения с полной ответственностью.